Прямой эфир радио Донбасс Реалии. Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 16 апреля. Сегодня мы говорим вот о чем. Вчера вечером проект Deep State сообщил о новом продвижении армии России возле Очеретина, Бердичи, Старомайорского и Красногоровки. Первые два населенные пункта – это территории к северо-западу от Авдеевки, захваченные армией агрессора два месяца назад. После этого Россия продолжила давить на этом направлении, а ВСУ были вынуждены отступать, не имея, по словам военных обозревателей, подготовленной линии обороны за городом. Старомайорское, где тоже было продвижение, это крайнее село на плацдарме, освобожденном силами обороны в прошлом году к югу от Великой Новоселки на юге Донецкой области. В нескольких десятках километров восточнее находится Угледар, город, который России не удалось захватить в лоб. А Красногоровка, еще одна точка продвижения оккупантов, это де-факто западный пригород Донецка, бои в окрестностях которого шли с 2014 года. Сейчас армия агрессора, судя по карте, подошла к его границе. Бои по всей линии фронта становятся интенсивнее. Сегодня утром Генштаб сообщил о 104 столкновениях, больше всего на Бахмутском и Новопавловском направлениях. За сутки до этого атак армии агрессора было почти вдвое меньше – 54. Поговорим сегодня в студии о том, сможет ли Россия быстро взять Очеретина и Красногоровку, которым подошла впритык. Как может закончиться для Украины битва за Донбасс этим летом, когда преимущество в снарядах России над Украиной достигает 1 к 10? И когда Россия может пойти в еще более ожесточенную атаку на Донбассе? Сегодня с нами будут спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах, военный эксперт Владислав Селезнев, эксперт-международник Руслан Осипенко – и мой коллега-корреспондент Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Принимайте участие в нашем эфире, друзья. Пишите на наши вайбер и телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самое интересное озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, если еще не подписались, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. Генштаб сообщает, что на этом участке фронта ВСУ отбили 33 атаки. Агрессор за сутки атаковал поселок Новый, Ивановское, Клещиевку и Андреевку, а также Спорное. Авиаудар агрессор нанес по Нью-Йорку. Западный край Донецка. Армия РФ атаковала возле Новобахмутовки, Бердичей, Семеновки, Уманского, Бодиного и Первомайского. Deep State сообщает, что российские войска продвинулись у Очеретина и Бердичей. На Мариинском участке силы обороны продолжают сдерживать агрессора у Красногоровки, Новомихайловки и Победы. Здесь российские войска атаковали 30 раз за сутки. Согласно Deep State, армии РФ удалось продвинуться у Красногоровки. Авиаудары. Бердичи, Семеновка и Красногоровка. Лиман Кременная, Купянск. Армия РФ штурмовала возле Тернов, Торского, Белогоровки и Верхнекаменского. О авиаударах на этом участке фронта не сообщают. На юге Донецкой области армия РФ атаковала Урожайное и Старомайорское. По обоим населенным пунктам била авиация.
Николай Зинько, мэр города Раворусское во Львовской области, но сейчас он сражается в окрестностях Часов Яра. Это одна из самых высоких точек неоккупированной части Донецкой области. Бои здесь не утихают, ведь российская армия хочет захватить город до 9 мая, о чем заявил украинский главком Сырский. Он признал, что отдельные группы противника вошли в один из микрорайонов города, но вскоре были уничтожены силами обороны. Как происходят штурмы на Часов Яр и правда ли, что военные РФ уже зашли в город? Мой коллега Борис Сачев узнавал это у самих бойцов ВСУ.
Я почну прямо с головного питання. Є росіяни в Часовому Ярі чи нема?
Немає, тобто забігали, але вдало вибили.
Микола Зінько щойно з позиції. Він офіцер 5-ї окремої штурмової бригади. А це Микола Зінько в минулому житті.
За останні кілька років нашій команді вдалося покращити умови життя у Раворуську.
Він мер міста Раворуська. Західніше вже немає. Кордон із Польщею. Як почалась війна, пішов служити. І тепер Микола на іншому рубежі – східному.
Список міст, за які він воював, можна перераховувати довго. Зараз він у складі бригади, яка утримує Часів Яр. І на фоні ледь не панічних новин про місто Микола виглядає аж надто спокійно.
Ну, класичні штурми зараз у них – це якраз от, техніка, БМП, МТЛБ, яка їде гусенична, яка їде з десантом всередині або на броні. і пробують дорватися до нашого переднього краю, щоб там вже заскакувати в окопи.
Часів Яр стратегічний для української оборони, хоча б через те, що це одна із найвищих точок Донецької області. Все місто воно розділено на декілька частин. Старовинна частина, історична, це центр міста. Звідси ви могли бачити більшість матеріалів і репортажів, тому що саме тут до останнього часу могли працювати журналісти, і саме тут до цих пір живуть люди. За нею йде такий великий-великий канал «Сіверський Донець», а вже за каналом не так давно збудували нову частину міста. Її таки в народі називають «канал». Вона знаходиться найближче до передової, і саме в цю частину міста намагаються зайти російські військові.
Про те, що щонайменше частина мікрорайону «Канал» знаходиться під контролем російської армії, ходять чутки вже тиждень. Інформацію про те, що росіяни дійшли до крайніх будинків міста, повідомляло, зокрема, в Інституті вивчення війни. Українські військові стверджують, добігти до будинків не означає контролювати їх.
Вони роблять бамзай-атаки,
так.
Вони заїжджають туди технікою. Так, техніка, наприклад, допустимо, їде 6 бетерів, так? Два з них повертаються, тому що 4 ми спалюємо, і піхота, яка залишається живою, просто їх добиваємо. Тобто вони не можуть там закріпитися.
То це навіть не будинки, а такі присадибні якби будиночки. Десь туди затягнулася невелика група, але тобто їх вибили. Тобто там не було якогось великого підрозділу чи, наприклад, техніки, яка б туди заїхала.
Це дуже неприємно, але він не представляє такої небезпеки, як вже якби вони, не дай Бог, перейшли за канал. Це практично природня перешкода. Це дуже просто. Так само, як вони не могли перейти на початку річку Сіверський Донець, так само зараз канал для них стане просто величезним викликом.
Увага до жорстких боїв за часів Яр прикута уже більше тижня. Хоча солдати стверджують, бої за місто активізувалися ще взимку. Часто, щоб витримати темп бойових дій, солдатам приходиться експериментувати.
Це лабораторія смерті.
Його позивний – Батон. Він майстер на всі руки і порятунок для українських військових на передовій.
Так як зараз напряг був деякий час з боєприпасами, я був гранатометчиком, що був, я і є. Я вибрав собі другу професію. Виробляємо боєприпаси від 250 грам. Пару днів назад виробили боєприпас 12-кілограмовий.
Більшість його боєприпасів зроблені за власними лекалами. Він передає їх волонтерам, ті виробляють частини і віддають Батону для фіналізації. Кожен снаряд зі своєю назвою.
Це є шоколадна паличка. Це саме такий був тубус, ми зробили, тому що з вогами проблема. Ми розробили таку систему, взриватель, і ми випускаємо свої воги. Мікрофон Кобзона, товстячок. Зараз всі штурми відбувається практично, ну я не хочу біжати піхоту, піхота теж, ну, то титани наші, відбувається і в півішками, і скидами. Вони наносять страшний урон їм.
Яка доля Часового Яру, солдати не загадують. Горизонт планування на передовій – декілька днів. Військові не приховують, втомились. Людей треба більше, снарядів, але сили додає одне але.
Коли деколи руки ніби отак от сидиш після позиції, та тяжкою особливо, тебе ковбасить. Ти ніби вже чуть не опускаєш руки, а потім ловиш себе на думці, а хто? Якщо я піду, хто інший?
Тобто я розумію, ну за що ця війна йде? Вона там не йде за якісь території, в Росії повно територій. Вони ці не можуть освоїти. Тому війна йде за українську ідентичність.
Белогоровка. О ней вы слышите почти каждый день в нашем отчете по фронту. И в самом деле, по состоянию на сейчас, село остается самым горячим участком фронта в Луганской области. Летом 2022 года армии России удалось захватить Белогоровку, но уже два месяца спустя ВСУ установили контроль над населенным пунктом. С тех пор бои там не прекращаются по сегодняшний день. Чем Белогоровка так важна и для ВСУ, и для российской армии, узнавал мой коллега Сергей Горбатенко. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Сергей, в чем заключается географическая особенность Белогоровки? Давай с этого начнем. Да, география, ландшафт очень много диктует для хода боевых действий.
Ну, на самом деле, я бы хотел начать не с географической, а с исторической особенности. Для меня было открытием, когда я пообщался с жителями Белогоровки, с жителями Луганской области, которые были вынуждены, чтобы избежать оккупации, выехать на свободную территорию Украины. Так вот, они мне рассказали о том, что еще в 1943 году, во время Второй мировой войны, когда советские войска двигались на запад, деоккупировали Украину, они очень долго пытались взять Белогоровку. Немцы отбивали штурмы на протяжении нескольких месяцев, и советским войскам все-таки удалось ее окружить и выдавить нацистов. Но это далось довольно-таки серьезной ценой, и сейчас мы видим ту же самую картину, что была раньше, во время Второй мировой войны. Украинские военные также обороняют Белогоровку. И что им помогает это делать? Во-первых, помогает водная преграда, это река Северский Донец. Мы помним, что весной 2022 года даже появилось такое словосочетание «Луганская Чернобаевка». Знаем о том, что российские войска несколько раз пытались навести переправу через Северский Донец, чтобы бронетехника перешла на подконтрольный украинским войскам берег и могла штурмовать Белогоровку, но тем не менее эти переправы уничтожались, и ОСИНТ-исследователи даже подсчитали, что во время этих неудачных переправ российские войска потеряли возле Белогоровки более 70 единиц бронетехники. Это очень важно. Вторая географическая особенность – это меловые карьеры. С 50-х годов 20 века и до 2010 года возле Белогоровки добывали мел, который использовал Лисичанский содовый завод. Мел добывали карьерным способом, образовались и карьеры, собственно, образовались и отвалы, которые также создают определенную возвышенность над линией горизонта, да и сама Белогоровка так естественным природным образом расположена на возвышенности, и это дает существенные преимущества для обороны, в том числе и для артиллерии, которая более эффективно поражает наступающие войска. Вот. Что еще важно географически? Возле Белогоровки проходит трасса, которую все мы помним под названием «Дорога жизни». Это важная логистическая артерия, которая соединяет временно оккупированный Бахмут с Лисичанском. Это очень важная дорога для логистики. Тогда она была важна для логистики украинских войск. Сейчас эта дорога важна для логистики российских войск. Но благодаря тому, что вооруженные силы Украины сейчас обороняют и контролируют Белогоровку, эта трасса пока что простаивает, и она не особо помогает сейчас оккупантам для логистики. Вот. Чем еще важна географически Белогоровка? Неподалеку от нее находится временно оккупированный Лисичанск. Неподалеку от Белогоровки также находится буквально там в пределах 10 километров территория, огромная промышленная зона Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Так вот, сейчас войска агрессора не могут использовать эту территорию, территорию Лисичанского НПЗ, для того, чтобы сосредотачиваться там, чтобы как-то перегруппироваться, потому что украинские военные осуществляют огневой контроль над этой территорией, и кроме того, они создают постоянное давление на Лисичанск. Когда российские пропагандисты на государственных российских каналах показывают сюжеты про Белогоровку, они говорят о том, что одна из наших целей – это отодвинуть обстрелы от Лисичанска и других городов Луганской области. Ну, то есть такая естественная надобность отодвинуть украинские средства огневого поражения как можно дальше, чтобы обезопасить свою логистику. Но и сейчас Белогоровка, по сути, стала воротами в Донецкую область. То есть она прикрывает как защитников Серебрянского лесничества, которое рядышком немного на северо-запад расположено, так и один из главных узлов украинской обороны – это город Северск. Город Северск, он расположен неподалеку от Бахмута. И, по сути, если будет создаваться угроза Северску, то со временем это станет также угрозой и для города Славянска, который расположен неподалеку для Северска и сейчас является также одним из важных тыловых городов Донецкой области. И что бы я еще хотел отметить, еще весной 2022 года, когда российские войска штурмовали Белогоровку, пытались навести переправы, там пострадали объекты критической инфраструктуры, которые связаны с питьевым водоснабжением. Вот я почитал развернутый материал расследователей Bellingcat, и они на основании спутниковых снимков, аэрофотосъемки, видео с дронов, они вынуждены были констатировать, что многие объекты, в том числе фильтровальные станции, в том числе насосные станции, которые были задействованы в водоснабжении части городов Луганской области, Блинкет подсчитали, что приблизительно 1 миллион жителей они снабжали питьевой водой. Так вот, российские войска фактически полностью их разрушены. Это еще одна важная особенность, которую, мне кажется, тоже надо, вот, надо об этом помнить.
Сергей, ну ты назвал одну из причин, почему там россияне постоянно давят, с их слов отодвинуть линию фронта от Лисичанска, обезопасить, да, якобы гражданское население от обстрелов. Я так понимаю, что Белогоровка это еще и тот самый клочок Луганской области, который остается под контролем вооруженных сил Украины, и этим можно мотивировать, да, тем, что то, что там продолжаются постоянно боевые действия, и Россия вот так упорно пытается прорваться вперед.
Ну, с политической точки зрения, возможно, так и есть. То есть россиянам надо заявить, что вот мы пытаемся освободить часть российской земли, пытаемся освободить так называемую одну из народных республик, пытаемся выполнить Конституцию Российской Федерации, а дальше, как говорят российские пропагандисты, мол, а дальше, если мы освободим Белогоровку, возможно, посыпется оборона, и мы будем заходить уже в Донецкую область.
Ну и учитывая все факторы, которые сейчас существуют для украинских защитников на фронте, как ты считаешь, ну а сейчас есть шансы у России захватить Белогоровку, выйти на границы Луганской области? Видим фактически ежедневное продвижение армии агрессора на фронте.
Действительно, Луганская областная военная администрация вот сегодня они заявили о том, что Белогоровка стала самым горячим участком фронта в Луганской области. Даже если посмотреть сюжет российских пропагандистов из Белогоровки, оккупанты вынуждены констатировать, что им приходится и самим серьезно маскироваться, и приходится серьезно маскировать бронетехнику, потому что они признают, что небо над Белогоровкой и возле Белогоровки насыщено украинскими и разведывательными дронами, и FPV-дронами. Я, например, видел видео, как российский танк заехал на территорию промзоны возле Белогоровки, сделал выстрел и потом вынужден был спешно ретироваться оттуда. Сами российские военные признают, что опасно, очень опасно находиться, потому что у украинцев много дронов. Но, тем не менее, сами российские пропагандисты, они показывают, что у российских войск там довольно-таки серьезное сосредоточение средств поражения. Такая прям вот в одном из сюжетов была прямо манифестация такая. То есть показывали все, начиная от российских FPV-дронов, заканчивая артиллерией крупнокалиберной и танками. То есть максимальный спектр средств поражения. Кроме того, из сводок Луганской областной военной администрации мы знаем, что Белогоровку также часто атакуют российская авиация, наносятся авиаудары. Крайне сложно там находиться и обороняться, и мы должны все понимать, какой ценой мужества, ценой жизни украинские военные вот сейчас держат этот небольшой клочок земли в Луганской области, который сейчас, наверное, один из самых важных для обороны Донецкой области, если рассматривать вот эти тыловые города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.
Ну и Северск, как ты сказал, действительно очень большое значение вот этого города, название которому дали вот эти меловые карьеры, о которых ты сейчас сам сказал. Сергей Горбатенко был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо большое, Сережа. Вернемся на западный край Донецка. Мы продолжаем цикл истории о городах Донбасса, которые российская армия стирает с лица земли. Сегодня речь пойдет об Авдеевке. Моя коллега с телепроекта «Донбасс Реалии» Ольга Теребинская пообщалась с жителем Авдеевки Алексеем Савкевичем. Он и расскажет, каким ему запомнился город до оккупации армии России.
Дуже великий сум після того, що я бачив мирні місця, і я побачив знов своє місце зруйноване. Ну, тебе не дивують воронки, тебе не дивують зруйновані будинки. На жаль, мабуть, тому що, я ж кажу, до цього звикаєш.
Авіабомби.
що було дуже боляче, коли шоста школа згоріла, де вчилися діти, і працювала і дружина бібліотекаркою, і ми там теж почали з шкільною спільнотою проводити якісь активні заходи.
Зараз ми покажемо вам нашу школу.
За 2 года полномасштабного вторжения России в Украину войска РФ сравняли Авдеевку с землей. Большая часть жизни нашего героя Алексея. Вот он с женой сидит на кухне.
Будинок, коли я останній заїжджав, він був без вікон, без дверей, але стояв. Ну і теж от сумно заходиш в свій будинок, де там щось знаходиш. Ну, тобто все одно ж неможливо все вивезти. Там знаходиш там доньки, там кубик Рубіка, яким вона думає, о, можливо, вони колись щось будуть. Там забрав це. Найсумніше було в своєму будинку, навіть якщо він був ну, більш-менш, да? Вцілили, але все одно оці ж постійні думки про те, як тут було гарно.
Сім'ю Алексей вивіз із міста ще в феврале 22-го. Сам же вернувся в Авдіївку, щоб допомагати тим, хто уїхати не змог.
Ой, як трудно все таки.
А із тих жильців, які рядом, ніхто не готов допомагати?
Почти всі повиїжджали. Люди до останнього сиділи, там такі бомбіжки.
Ми якось заходимо, бачимо картину. Лежить людина, курить, а в неї в даху, в стелі дирка, і там ну, градина висить.
Во время своих поездок в Авдеевку Алексей часто проведывал Аркадия, который до полномасштабки работал в местной музыкальной школе. Аркадий решил остаться в городе. Зимой 23-го его убил российский снаряд.
Аркадий, можно, пожалуйста, ключи от 26-го и 27-го?
Сейчас.
Я наверх, репетировать.
Понял. Сейчас, значит.
Да, доставайте.
Впервые Россия оккупировала Авдеевку еще в 2014-м, когда РФ начала войну против Украины. Но через 3 месяца город удалось освободить.
В той час в мене, наприклад, не було якоїсь такої боязні, що... Ні, хоча я пам'ятаю, коли я в Донецьк їхав через блокпост, я трошки боявся, що я зараз своєю поведінкою видам те, що я не хочу їх тут бачити, да, щось таке.
С тех пор Авдеевка стала прифронтовым городом. Сказывалось близкое соседство с оккупированным Донецком.
Ну, в самой Авдеевке, вот, в принципе, безопасно. Пока товарищи сепаратисты не начинают ее обстреливать из миномета.
Помню, как в 17-му році на... Теж був тиждень, здається, взимку, коли теж якась була активізація бойових дій. По місту прилетіло, не знаю, там, ну, когось вбило, прилетіло, і нас на стадіоні зробили такий штаб МЧС, поставили палатки, обігрів, тому що був ризик, що перебили трубу, не трубу, а опалення від заводу. Да.
Ми не хочемо нікуди їхати, ми вже побили в Слов'янську, з нас хватить.
Авдеевка в недавнем прошлом – промышленный город. Тут было более десятка предприятий, среди которых и крупнейший в Европе производитель кокса, серной кислоты и минудобрений – Авдеевский коксохимический завод с достаточно большой промзоной. Его ненадолго законсервировали в 2015-м во время активных боевых действий, но вскоре работу возобновили.
У нас завод самый лучший. Самый, да. И в городе он самый лучший. И город у нас живет, потому что завод есть.
В 2018-м Авдеевка начала превращаться в город фестивалей. Алексей с коллегами также организовывал разнообразные творческие мероприятия, куда приезжали известные украинские музыканты, писатели, художники. Они, в свою очередь, расписывали стены многоэтажек. Получилась даже аллея муралов.
Я помню, даже когда Сергей меня ожидал, питав, каже Алексей, а есть какие-то безопасные гарантии?
Всім привіт, ми Жадан Собаки з Харкова, і цієї суботи будемо грати в Авдіївці на фестивалі мистецтва. Буде весело, буде цікаво, буде креативно. Приїжджайте, побачимося, потусуємо.
Осінню 21-го в Авдіївці пройшов останній фестиваль, а к марту 23-го із-за російських штурмів від міста майже нічого не залишилося.
Ну, на мою думку, авіацію використовують для того, щоб просто зруйнувати місто, щоб просто стерти його з лиця землі. Вони працюють фабами, це фронтові авіабомби. які просто нищать, руйнують будівлі, заводи і людей.
Ворог сконцентровує свої сили, щоб відсунути нас від підніжжя Донеччини. В тактичному плані вона дуже вигідна. Тут є і железна розв'язка, яка йде із Донецька, постачання зброї, постачання БК. Також вона знаходиться на висоті.
Февраля 24-го украинские военные вышли из Авдеевки. На тот момент, по данным нацполиции, в городе оставалось 700 гражданских.
У нас там був великий дерев'яний стіл, і ми така черешня була красива. І навесні, там, коли вже теплішало, да, ми починали вже снідати чи там обідати на вихідних саме за столом. І самі, коли були з дітьми, і до нас також приїжджали знайомі журналісти так часто, чи друзі. І всім дуже подобалося таке родинне коло. Іноді ввечері на гітарі грали. Ну, мабуть, оці родинні вечори, мабуть, вже не повернуться в будь-якому разі.
Вчера вечером проект Deep State сообщил о новом продвижении армии России возле Очеретина, Бердичей, Старомайорского и Красногоровки. Первые два населенные пункта – это территории к северо-западу от Авдеевки, которая была захвачена армией агрессора два месяца назад. После этого Россия продолжила давить на это направление, ВСУ были вынуждены отступать, не имея, по словам военных обозревателей, подготовленной линии обороны за городом. Старомайорская – еще один участок, где Россия есть подтвержденные аналитиками Deep State продвижения. Это крайнее село на Плаздарме, который был освобожден силами обороны в прошлом году к югу от Великой Новоселки, на юге Донецкой области. В нескольких десятков километрах восточнее находится Угледар, город, который России не удалось захватить в лоб. Ну а Красногоровка, еще одна точка продвижения армии агрессора, это де-факто западный пригород Донецка, бои в окрестностях которого шли с 2014 года. Сейчас армия агрессора, судя по карте, подошла к границе Красногоровки. Бои по всей линии фронта становятся интенсивнее. Утром 16 апреля Генштаб сообщил о 104 столкновениях, больше всего на Бахмутском, Новопавловском направлении. За сутки до этого атак армии агрессора брал почти вдвое меньше – 54. С нами Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах. Владислав, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Владислав, я перечислил вот 4 подтвержденные аналитиками направления территории, где Россия оккупировала, есть новые продвижения в армии России. Какое из них, с вашей точки зрения, самое опасное, самое тревожащее из этих продвижений, из этих направлений?
Каждое из этих направлений весьма-весьма угрожающее в плане перспективы развития ситуации в негативном ключе для украинских сил обороны. И ключевая причина этого негатива состоит в том, что нам критически не хватает ресурсов. Ресурсов для отражения всех вражеских атак. Ведь фактически на каждом из этих участков враг имеет тотальное преимущество как в количестве личного состава, так и в количестве артиллерийских орудий, соответственно, боеприпасов к ним. Они имеют возможность использовать не только артиллерию, но и так называемые управляемые авиабомбы и с помощью авиации наносить удары по оборонительным рубежам и позициям наших защитников. Серьезный вызов, серьезные проблемы, и разрешить эти проблемы можно лишь только путем значительного усиления ресурсных возможностей украинской армии, действующей на этом участке фронта. Возможно ли это в короткосрочной перспективе? Ответ отрицательный. Нам просто физически негде взять огромное количество ресурсов для того, чтобы закрыть слабые места в нашей обороне. Да, безусловно, в настоящее время продолжаются работы по обустройству инженерных фортификационных сооружений. Да, безусловно, работает украинский оборонно-промышленный комплекс. Нам помогают наши европейские партнеры, но это не крайне мало для реализации тех или иных миссий в части стабилизации фронта. И уж тем более этих ресурсов мало для того, чтобы мы могли даже хотя бы мечтать о будущих наших наступательных мероприятиях. Мы должны четко понимать, у противника весьма-весьма серьезный запас ресурсов, и невзирая на то, что несколько месяцев назад генерал Буданов, руководитель нашей военной разведки, заявлял о том, что в принципе к началу марта боевой наступательный потенциал российской армии будет выхолощен, как видимо, этого не случилось. Противник продолжает атаковать, может быть, не настолько интенсивно и масштабно, как это было ранее, в феврале, в марте сего года, но, тем не менее, атаки продолжаются, соответственно, противник владеет инициативой, мы вынуждены на эти события рефлексировать, и тем самым мы еще, кроме всего прочего, с учетом того, что противник ведет наступательные действия на разных участках фронта, вынуждены маневрировать нашими ресурсами и резервами. Ситуация, я вновь подчеркну, крайне непростая, и, безусловно, я так же, как и все остальные наши сограждане, надеюсь, что вопрос в части выделения транша на уровне 61 миллиард долларов для обеспечения нужд украинской армии будет разрешен в ближайшей перспективе, но случится ли это, в счет того, что мы уже 6 месяцев этим вопросом занимаемся, пока еще безрезультатно рассчитывать на то, что это может измениться. Безусловно, надежда есть, но станет ли она реальностью, вопрос, как говорится, дискуссионный.
Сегодня действительно спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил свою идею. 4 отдельных законопроекта: Украине, Израилю, Тайваню, вопросы внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки. Это такая новелла, да, и, очевидно, затянется обсуждение. Может, в этом и есть тактика Майка Джонсона и вот его политического патрона, да, как говорят эксперты, Дональда Трампа. Владислав, вы вот важную вещь сказали, что Буданов надеялся, что наступательный потенциал России к марту будет уменьшен, да, с точными силами обороны, ну, фактически по 1000 раненых, уничтоженных оккупантов каждые сутки, там много артсистем, боевых бронированных машин, но этого не случилось. И действительно, вот сегодня такой резкий скачок активности на фронте, более сотни атак, благодаря чему эти пополняются все вот эти вот ресурсы. Не может ли Россия надорваться, да, или это действительно уже они, ну, готовы к большому продвижению?
Сложно прогнозировать, насколько велик запас ресурсов у вражеской армии, но я думаю, они просто банально пользуются ситуацией. Они чувствуют, что мы не имеем возможности отвечать масштабно, отвечать достаточно жестко на продвижение штурмовых подразделений российской оккупационной армии, и буквально пользуются моментом, пока в ближайшей перспективе мы не получили дополнительные ресурсы и резервы. Ведь они точно так же читают новости и точно так же находятся на распутье. Успеет ли украинская армия к тому времени их полномасштабных наступательных действий соответствующим образом подготовиться или же нет. Ну а пока они четко понимают, что ресурсов нам критически не хватает, соответственно, этим моментом и этой ситуацией пользуются на 100%. Безусловно, мы должны четко понимать, обвала фронта, какого-то там панического становления рубежей и позиций на фронте не случится. Продвижение вражеской армии имеет место быть, но оно носит тактический характер. 100, 200, 300 метров, возможно, до километра, до полутора километров. Но это не те масштабы перемещений в пространстве, о которых мечтают вражеские генералы. А это значит, что ситуация, тем не менее, несмотря на всю ее сложность и драматичность, остается под контролем украинских сил обороны. Непосредственно в боевых подразделениях сейчас работает и генерал Сырский вместе с офицерами своего штаба. Он имеет возможность на месте оценивать им масштаб проблемы и, соответственно, предпринимать определенные организационные действия для того, чтобы купировать проблемные ситуации на тех или иных участках фронта. Безусловно, ситуация динамична, но она находится под контролем украинского главкома, украинских военнослужащих. Я думаю, что ситуация, если и будет не иметь негативной тенденции, то не такого масштаба, как иногда это нам пытаются вложить в уши вражеские ИПСОшники. Но в любом случае, не просто так президент Владимир Зеленский заявляет на весь мир, что без американской военной помощи Украина обречена на поражение в противостоянии с российской армией. Поэтому кейс военно-технических поставок, вооружений, техники, боеприпасов к тому вооружению от наших заокеанских партнеров остается очень актуальным.
Давайте посмотрим немножко пристальнее на карту. Россия подошла к Очеретино, это следующее село к западу от Авдеевки. Я так понимаю, ну вот скоро будут бои за это село, и не так просто будет, скорее всего, его захватить. Но тем не менее, я так понимаю, это Очеретино, это дорога на Мирноград-Покровск. Вот такая вот, ну не знаю, как вы ее назовете, стратегическая цель армии России — выйти на Покровск.
Я думаю, что противник давит там, где ему это удается, эту миссию реализовать. И, безусловно, если на этом участке фронта мы не успели своевременно подготовить и оборудовать наши инженерные противокационные сооружения, то, соответственно, противник имеет возможность продвигаться вперед. На этом участке фронта ключевое удержание продвижения российской армии является речка под названием Дурна. И именно здесь сейчас ведутся ожесточенные боевые действия. Противник периметрами пытается эту реку форсировать, получает отпор от украинских сил обороны, вынужден откатываться за эту реку. Но опять же, ресурсы у наших защитников не безграничны. Поставки новых ресурсов для нужд нашей армии, как говорится, история с очень многими неизвестными. А значит, мы должны четко понимать, динамика на поле боя определяется лишь одним фактором. Фактором наличия ресурсов у украинских сил обороны.
Владислав, вы как-то оптимистично настроены, да, касательно, ну, вот этой возможной летней большой наступательной кампании армии России. А почему? Вот хочется понять. Ну, если у вас нет снарядов, да, если вы отвечаете одним снарядом на 10 снарядов противника, что признал, в принципе, президент Владимир Зеленский, ну, возможно, все. И, возможно, оккупация и всей Донецкой области уже этим летом. А почему нет? Что вам дает вот надежду на то, что, да, вот какого-то обрыва, прорыва у оккупантов не будет? Может быть, действительно стоит говорить об этом и вот артикулировать это четко и западным партнерам, да, показывать цену их, ну, вот, молчания и непомощи Украине. Это оккупация всего Донбасса, чего и добивается армия России. Политическая победа.
Безусловно, именно под этим лозунгом и начиналась так называемая специальная военная операция тогда, в феврале 2022 года. В принципе, путинская армия имеет достаточно серьезные шансы на успех. В случае, если в ближайшей перспективе, а как говорит об этом генерал Сесли, до 9 мая они смогут взять под контроль высоты вокруг населенного пункта Чесноферр, на этом участке фронта формируется такой себе прекрасный плацдарм для продвижения путинской армии вперед в направлении городской агломерации Славянская и Краматорска. Если противник сможет сломить наше сопротивление западнее от Авдеевки, а также южнее от Мареньки, то, соответственно, формируется еще один плацдарм для продвижения через Покровск в направлении Славянской и Краматорской агломерации. Не менее тревожная ситуация на Лиманском направлении, ведь противник сейчас там проводит перегруппировку своих сил и средств, подтягивает дополнительные ресурсы и резервы, соответственно, он и еще оттуда может начать атаковать наших защитников, которые держат оборону в районе Славянской Краматорской агломерации. Безусловно, риски такие есть, но я все же таки надеюсь и на то, что и украинский оборонно-промышленный комплекс будет работать на полную мощность, и мероприятия в части создания инженерных фортификаций, которые обеспечены в том числе политическим решением нашего президента Владимира Зеленского, ведь под соответствующее финансирование выделяется нашим кабмином. Ну и плюс инициативы наших европейских партнеров и в части поставок артиллерийских боеприпасов, да, они не в тех объемах, да, они не в те сроки поставляются, как нам того хотелось, потому что нам необходимо тут сейчас много и немедленно, а эти опции, к сожалению, не работают, но все же я надеюсь на здравый смысл американских конгрессменов. Ну, в принципе, в пятницу, я думаю, пятница будет днем Че, когда будет совершенно четкое понимание. Либо же мы фронт сможем удержать, ситуация будет стабилизирована, либо нас ждут очень темные времена, и тревожные сводки с линии фронта мы будем слышать все чаще и чаще и чаще.
Как скоро эта военная помощь может поступить в Украину? Ну, допустим, да, позитивный вариант развития событий, Конгресс одобряет этот пакет. Это же определенное время еще должно пройти, прежде чем оружие придет на фронт. Какое, как обычно?
В соответствии с теми планами программы материально-технического обеспечения украинской армии, речь идет о поставках вооружений, боеприпасов к этому вооружению непосредственно со складов армии США. Это примерно треть пакета. И еще некоторая часть – это прямой заказ американским производителям того или иного вида вооружения. Ну и плюс еще там варианты, направленные на то, чтобы восстанавливать былые потери американской армии в рамках предыдущих пакетов военно-технической помощи. Безусловно, тут и сейчас вряд ли мы получим огромное количество бронетехники, артиллерийских орудий, боеприпасов к этим артиллерийским орудиям. И в силу того, что американцы достаточно скупы на передачу больших объемов военно-технической помощи. Плюс мы должны понимать, что если речь будет идти о системах противовоздушной обороны, а они весьма-весьма актуальны, каждая батарея системы Патриот – это как минимум сумма, равняющаяся более 1 миллиарда долларов, плюс ракеты к ним. Поэтому, безусловно, с одной стороны, масштабный пакет военно-технической помощи, а если разложить на детали, то, в принципе, получится не так много. Но это немного тут и сейчас крайне необходимо для обеспечения стабилизации ситуации на поле боя. Но все ж таки, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, помощь наших европейских партнеров и мероприятия в части создания инженерных фортификаций, я думаю, позволят нам удержать линию фронта, в том числе и в ходе летней наступательной кампании противника.
Что вы ожидаете в ходе этой летней наступательной кампании? Это будет то же самое, что сейчас, или Россия может предпринять какие-то, ну, большое количество атак? Как вы себе это представляете? Да, учитывая те вот группировки, которая подготовлена, там звучат разные цифры, 100, 200, 300 тысяч человек новых.
Ну, безусловно, это у меня оценочные суждения, которые в определенной степени основываются лишь на информации, которая есть в открытых источниках. Но я могу себе предположить, что, скорее всего, логика действий российской армии будет состоять из двух ключевых позиций. Первое – это россияне будут совершать два вспомогательных наступления. А одно из них будет находиться на направлении Купянск-Лиманском, причем с акцентом на Купянск. Противнику крайне важно взять под контроль Купянск узловой, как ключевой железнодорожный узел в этой части нашей страны. Второй вспомогательный удар будет, скорее всего, где-то на юге нашей страны, на юге Запорожской области, где-то в районе Старомихайловки. Возможно, в районе Работино, потому как противник весьма нервничает из-за наличия у нас плацдарма на этом участке фронта, который находится непосредственно на линии обороны имени генерала Геннадия Равикина. Ну а основные усилия противник будет сосредотачивать на двух направлениях. Первый – район Часовьяра, и второй – западнее от Авдеевки, южнее от Маленьки. Именно там противник будет реализовать свою миссию и в части выдавливания украинской армии за пределы Донецкой области, и в части срезания угледарского плацдарма, дабы обезопасить линии своего железнодорожного сообщения, которое в настоящее время активно строится, в том числе вдоль северного побережья Азовского моря.
Закрыть вопрос Донбасса, грубо говоря, да, хотят вот этим летом. И два отвлекающих удара. Ну, отвлекающих, это как повезет. Может, и до Купянска дойдем, да, и срезать вот этот работинский выступ. Но цель – это вот закрыть Донбасс.
Безусловно. Причем мы должны четко понимать, что противник вряд ли остановится на административной границе Донецкой области. Противника возможно остановить лишь силой. Если этих сил и ресурсов не будет, то продвижение противника будет продолжаться, возможно, в замедленном темпе, но тем не менее сложно даже оценить, на каких рубежах и позициях противник может остановиться.
Владислав, вы общаетесь с военными, я уверен, да, на передовой. А как эта вся ситуация, которую мы с вами сейчас проговорили, она влияет на боевой дух? Там, ну, это тоже такой важный фактор войны, да, насколько я понимаю. 22-23 год он на зубах проходился вот с украинскими военными, ну а сейчас такая мрачная перспектива.
Безусловно, военнослужащие, которые находятся на первой линии обороны и непосредственно задействованы в боевых действиях, у них точно нет времени на оценку геополитической ситуации и перспективы поставок военно-технической помощи для нужд украинской армии. Они ориентируются на свои участки фронта и на самом деле критически зависят от тех ресурсов, которые поступают на фронт. Артиллеристы, минометчики, подразделения аэроразведки, операторы FPV-дронов, безусловно, они занимаются боевой работой и не настолько серьезно отвлекаются на моменты, связанные с поставками или не поставками того самого вооружения. Хотя, безусловно, не иметь возможности отвечать артиллерийским огнем на артиллерийский огонь противника – это весьма и весьма серьезный вызов. В любом случае, мы должны четко понимать, оценка ситуации на поле боя, она радикально отличается от оценки ситуации в Киеве или где-то там в Закарпатье. И тут мы должны четко понимать, связь между украинским обществом и украинской армией является ключевым элементом наших боевых возможностей. Объединение наших усилий – в свое время, в феврале-марте 2022 года, позволило нам удержать ситуацию, не допустив реализации плана Путина, Киев за 3 дня и вся Украина за 3 недели. В этом случае вопрос координации и синхронизации действий украинской армии и украинского народа остается по-прежнему актуальным. И в этом контексте, безусловно, изменения в национальное законодательство в части мобилизационных процессов, я думаю, они будут способствовать тому, что в конце концов украинская армия не в близкой перспективе, ведь каждого украинского гражданина, который будет призван в рамках мобилизационных мероприятий, необходимо будет еще подготовить, научить, обеспечить всем необходимым. Но тем не менее, надежда на получение соответствующих людских ресурсов, она имеет место быть, а значит, что наша армия, пусть не в тех объемах и не так скоро, как того хотелось, но будет получать необходимые силы и средства для ведения, ну, как минимум, оборонительных боев.
Владислав, последний вопрос, если позволите. Сейчас сравнивают все войну Ирана против Израиля с Россией против Украины. И Владимир Зеленский высказался по этому поводу. Задаются американским чиновникам подобные вопросы. И заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, что США не будут вмешиваться в российскую войну в Украине и не будут сбивать воздушные цели, как они это делали в Израиле. Прямая речь. Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз. А Владимир Зеленский справедливо заметил, Израиль тоже не член НАТО, никакой пятой статьи там не было активировано, это никому не помешало. И Франции, Британии, Соединенных Штатов Америки сбивать воздушные цели даже не на территории Израиля. В чем разница для Соединенных Штатов Америки, Украина и Израиль? Что Россия ядерная страна или в том, что Украина не Израиль, есть какие-то особые отношения? Вот вы как, когда вы такие оправдания слышите, да, из Вашингтона, такие аргументы, о чем вы думаете?
Вы знаете, оправдывается американцы, стыдно мне. На самом деле позиция патентов, когда хотят вроде бы помочь, но не могут ничего сделать. И на самом деле стыд и срам, ведь в принципе и Израиль, и Украина имеют статус стратегического союзника и партнера Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее, американские самолеты непосредственно принимают участие в отражении ракетных и дроновых атак на государство Израиль. Но я не видел самолеты американских военно-воздушных сил на территории Украины, которые также работают по российским ракетам, по российским дронам. Хотя дроны, опять же, родом из Ирана. Опять же, когда мы слышим заявление о том, что, мол, мы не можем эскалировать конфликт на территории Украины, мол, Россия ядерное государство, так много ли сомнений в мире осталось о том, что и Израиль, скорее всего, либо уже является владельцем ядерного оружия, либо же находится на финальной стадии.
Иран, да, Иран вы имеете в виду, что у Ирана,
да,
скорее всего, да.
Иран, да, об Иране речь. Поэтому я думаю, что все это демагогия, которую я называю одним словом, политическое шипито. И, к сожалению, уважение, такая позиция наших заокеанских партнеров точно им не добавляет.
Спасибо большое вам, Владислав. Были очень рады вас видеть. Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах, был вместе с нами. Присоединяется к нам Руслан Осипенко, эксперт-международник. Руслан, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Приветствую.
Руслан, хочется с вами обсудить вот такие вот политические сигналы, которые поступают из Парижа. Сначала стало известно, точнее, Макрон сам рассказал в интервью французским изданиям относительно будущих Олимпийских игр, которые принимает Франция, что он выдвинет инициативу о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, в том числе в войне в Украине, во время проведения Олимпийских игр, и рассчитывает на помощь лидера Китая в этом вопросе. Отметил, что попытается приложить максимум усилий для Олимпийского перемирия, уточнив, что имеет в виду и войну между Израилем и Хамас, и войну России против Украины, и войну в Судане. Ну, а сегодня Europe One, европейская СМИ со ссылкой на источники, сообщила, что Франция пригласит Россию на чествование 6 июня 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которые открыли второй фронт во Второй мировой войне. Пока что это такие утечки, да, и непонятно, кто будет представлять Россию, потому что Путин под ордером Международного уголовного суда, и во Франции бы его арестовали, но тем не менее. Но это на фоне недавнего заявления, ну как недавнего, уже несколько месяцев прошло, Макрона о том, что он готов отправить свои войска в Украину. Что происходит? Макрон как-то кнут и пряник, хочет заинтересовать Путина. Как вы это понимаете?
Да, именно так. Он хочет использовать ситуацию для того, чтобы удовлетворить и ястребов, и голубей, как говорится. Потому что его предложения, с которыми он вышел чуть ранее, там такие, ну, очень воинственные, скажем так, не разделили, не все разделили и внутри Франции, скажем так, не все политические силы, и в альянсе в НАТО. Там ряд заявлений последовало от других стран, которые сказали, нет-нет, мы свои войска там в Украину не будем вводить, даже при изменении там конфигурации, если она там будет ухудшаться. Это первое. Второе, это работа использования ситуации вот этого визита это демонстрация того, что Европа становится, ну, укрепление европейской идентичности, и Макрон хочет играть здесь ключевую роль как лидер новой Европы, которая выходит из тени Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы слышим и такие воинственные заявления, и такие миролюбивые заявления. То есть он хочет охватить весь спектр как лидер, который, как вы правильно сказали, там предлагает и stick and carrot, как говорится, и дубинку, и какой-то позитив одновременно. Поэтому эта работа на укрепление имиджа Парижа как лидера новой Европы, я бы так сказал, использование ситуации, конфигурации, которая складывается геополитической.
Руслан, а что это за идентичность такая новая европейская? Мы готовы воевать с Россией, нет никаких красных линий, и в то же время мы готовы пригласить российского представителя страны, с которой воюет ЕС, да, де-факто, да, ну, поддерживает одну из сторон в Нормандию.
Да, это из той же области, что мы будем стоять плечом к плечу с Украиной до конца, там, а потом даже до победы переформулировали эту фразу. Много обещаний, мало дела. На самом деле Европа демонстрирует неправильные сигналы, ну и Соединенные Штаты неправильные сигналы вот этим вот диктаторским режимом, она их мотивирует. Вот в предыдущем сюжете вы спрашивали, почему разница там между Израилем и Украиной. Потому что банально боятся ядерной державы. А это сигнал в Москву они посылают, что ядерный шантаж и угрозы, вот эти атомные, что они остаются действующими, несмотря на риторику, которую Макрон там предпринял, что вот мы введем войска там и так далее. Но на самом деле продемонстрировали, что и Соединенные Штаты, и Европа не готовы в небе Украины что-то сбивать для того, чтобы не втянуться в конфронтацию с ядерной Россией. Вот и все. Поэтому на словах можно говорить много, но практика войны, она сбрасывает маски и изобличает многих, так сказать, после их обещаний, высказываний там и так далее, показывает, кто они есть на самом деле.
Руслан, сейчас находится канцлер Германии Олаф Шольц в Китае, встретился он с председателем КНР Си Цзиньпинем, там Цзиньпинь высказался по поводу российско-украинской войны, сказал, что он выступает за мирные переговоры, в которых будет участвовать Украина. Россия, да, ну то есть так видит это все Пекин. Я вот в контексте Олимпиады сказал Макрон, что он попросит Си, чтобы тот повлиял на Путина, чтобы на время Олимпиады прекратились боевые действия. Это не выглядит как-то, ну, действительно перспективным для Владимира Путина. Ну, первая выгода для него, да, показать свою договороспособность. Все считают, да, что Москва вот недоговороспособна, что договоры не стоят бумаги, на которые они подписаны. Вот, мы договорились о определенном перемирии. А вторая, он же может попросить за это что-то, да, у европейских стран и получить какой-то козырь для переговоров. Вы видите, тут, ну, возможно, действительно, что Путин согласится. Вот они с Си пообщаются, и Путин прекратит каким-то образом боевые действия. Или объявит перемирие одностороннее, а потом обвинит Украину в том, что она его срывает. Как вам такое?
Нет, я думаю, что конфигурация немножко другая. Путин готовил сильную свою дипломатическую позицию на протяжении года, где-то с середины 23-го года. Мы видели там использование и информационной войны, и информационной плоскости, и на фронте операции атаковали, они там и взяли часть территорий. Им удалось через ИПСО остановить американскую помощь, дезорганизовать солидарность в Европе. То есть Европа понимает, что надо помощь давать, но когда она поступит, тоже непонятно. Плюс ИПСО на территории Украины. И все это в комплексе открыло возможность, окно возможностей для России давить на Украину для того, чтобы она капитулировала. Перемирие не дает возможности получить то, что хочет Путин. А вот это перемирие и начало переговоров. Путин хочет с силовой позиции, с силовой точки зрения разговаривать с Украиной. Поэтому он будет максимально использовать вот это окно возможностей, которые где-то закроются там после июля, когда пойдут снаряды, F-16 поступят там, ну, балансы сравняются, скажем так, на поле боя. И Путин, понимая, что у него 2-3 месяца, поэтому он активизировал вот эти атаки на инфраструктуру украинскую, атаки на фронте. Мы видим, снова появляется ИПСО в западных средствах массовой информации, расширяется. Притом даже ядерный шантаж используется. Посредники, которые появились там, посредники из Китая, Папа Римский заявление, президент Турции. То есть все это один сценарий, это элементы одного сценария. когда Путин пытается посадить Украину за стол переговоров, когда она в слабой позиции и должна подписать капитуляцию, признав, как он говорит, геополитические реалии на земле.
Руслан, у нас с вами полторы минутки осталось, а вот после этого всего, когда Макрон увидит, что Путин не согласен на перемирие, да, ну, не работает пряник, он может стать еще жестче, да, то есть какая-то эволюция проходит у Макрона сейчас, мы видим, определенно политическая. Вы слышите, Руслан? Пропадает связь у нас с Русланом Осипенко, к сожалению. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем эфире. Руслан Осипенко, эксперт-международник, был вместе с нами. Мы идем дальше. Стеллу на въезде в Донецкую область, которая стала символом сопротивления народным мемориалом, закрасили. Под краской исчезли сотни наклеек и надписей, которые военные волонтеры оставляли, въезжая в Донецкую область. Такое обновление не оценили ни военные, ни жители области. Уже несколько дней не утихают споры об этом решении. Подробнее расскажет моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, что произошло?
Местные волонтеры решили усовершенствовать стелу на въезде в Донецкую область, решив, что наклейки и надписи не слишком хорошо показывает лицо области, поэтому они сняли наклейки, стерли надписи и закрасили стелу в цвета желто-голубые флага Украины. Однако же, стоило ли менять сам въезд, непонятно, потому что буквально пару недель назад украинские военные уже немного облагородили стелу, установили на ней флаги, обновили фундамент, и об этом заявил генеральный штаб Украины, о том, что вот военные провели такие действия. Но, однако же, местные активисты решили сделать еще лучше, по их мнению, что не вызвало особого одобрения среди ни волонтеров, ни военных, ни просто пользователей соцсетей, в частности, у жителей Донецкой области. Это тоже не вызвало особого захвата, хотя были и те, кто поддержали волонтеров.
Даша, ну а как мотивировали свое действие волонтеры, да, ну то есть это местные волонтеры, это никто с Донецкой области, вот они ездили-ездили, смотрят, ну вот с их точки зрения неэстетичная стела, они решили ее, ну вот, своим уделить время, я так понимаю, так все было?
Да, дело в том, что так называемое улучшение стелы не было согласовано ни с местными громадами, ни с военными, которые непосредственно перед этим занимались ремонтом, а одна из активисток, которая принимала участие в закрашивании, Виктория Черногор, заявила, что как бы стела не берет участие в боевых действиях, поэтому все эти надписи, цитирую доставщиков пиццы, не ок, это портит лицо области непосредственно. Но на самом деле многих возмутило не сам факт того, что стелу закрасили, сколько потому, что не сберегли надписи, потому что многие надписи, это уже как бы такими, можно сказать, что действительно стела стала мемориалом, там писали бойцы, которых уже нет живых, вот, и после чего, когда посыпалась такая волна хейта организаторам этого ремонта, Виктория Черногор закрыла свою страницу, и комментировать как-то ей больше невозможно, однако же люди в канале «Типичный Покров», где было опубликовано это видео, пытались донести свою идею, но администраторы страницы ограничили комментарии, поэтому не у всех есть возможность сказать, и как бы обсуждение перенеслось больше в местные телеграм-каналы, ну и не только в местные, и в милитари-каналы, и в принципе в общенациональные.
Кто-то поддержал волонтеров вообще в вот их поступках, да, или там в основном хейт был?
Были люди, которые действительно сказали, что им это нравится, но, однако, этих людей на самом деле меньшинство, и, как пишут сами же местные, ну, возможно, это какие-то либо друзья, родственники так называемых волонтеров, которые приняли решение закрашивать эту область. Кроме того, после этого поступка некоторые телеграм-каналы даже выложили телефоны людей, которые это делали, для того, чтобы каждый смог позвонить им, сказать все, что они думают, после того, как люди закрыли свои страницы в соцсетях и как бы абсолютно никак не реагируют на то, что люди остались недовольны. Но не прошло там буквально несколько дней, когда после этой волны, и уже в Твиттере начали поднимать историю о том, что если у кого-то сохранились фото, видео в хорошем качестве, этого знака, то, пожалуйста, пришлите, люди распечатают это на прозрачной пленке и вернутся на свои места. Кроме того, если буквально за несколько часов до эфира Монобанк в своем твиттере заявил о том, что с радостью примет фотографии в хорошем качестве этой стелы до того, как она была закрашена, для того, чтобы выпустить обложку цифровой карты банковской с изображением стелы въезда в Донецкую область.
Ну, то есть вот такой вот гибридный способ сохранения памяти предлагают вот сейчас активисты после того, как стела была закрашена. Даша, спасибо тебе большое. Я вот обращаюсь к нашей аудитории. Расскажите, как вы относитесь к такому поступку волонтеров? Комментируйте вот наши посты в Телеграме, можете написать прямо под нашим эфиром. Действительно интересно ваше мнение. Дарья Куриная была в эфире нашем. Еще одна форма связи, также напомню, +38 095 151 95 05. Это наши Телеграм и Вайбер, они работают круглосуточно, включая и сейчас во время прямого эфира можно писать свои мнения, задавать свои вопросы, мы их озвучим в нашем эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю... С вами в студии был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Не забудьте подписаться на нас и в Ютубе, и поставить колокольчик, если еще не подписались и не поставили. И вся наша команда будет признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Удачи, до завтра!
Это было радио «Донбасс Реалии».